что, пробежала?» — с искаженным лицом крикнула она. Но девочки рассмеялись. Никто не пробежал. Здесь, в 318-й комнате, иногда даже и днем, а по ночам особенно нахально, отчетливо стуча лапами по полу и пища, бегали ужасные русские крысы. За все годы подпольной борьбы против Хорти ничего так не боялась Эржика, как теперь того, что эти крысы вскочат на ее кровать и будут бегать прямо по ней. Днем еще, при смехе подруг, страх ее миновал, но по ночам она обтыкалась одеялом со всех сторон и с головой, и клялась, что если доживет до утра, будет уходить со стромынки. Химичка Надя приносила яд, разбрасывали им по углам, они стихали на время, потом принимались за свое. Две недели назад колебания Эржики решились. Не кто-нибудь из девочек, а именно она, зачерпывая утром воду из ведра, вытащила в кружке утонувшего крысенка. Трясясь от омерзения, вспоминая его сосредоточенно примиренную острую мордочку, Эржика в тот же день пошла в венгерское посольство и просила поселить ее на частной квартире. Посольство запросило Министерство иностранных дел СССР, Министерство иностранных дел, Министерство высшего образования, Министерство высшего образования, ректора университета, тот свою адмхозчасть, и хозчасть ответила, что частных квартир пока нет. Жалобы же о якобы крысах на Старомынке поступают впервые. Переписка пошла в обратную сторону и снова впрямую. Все же посольство обнадеживало Эржику, что комнату ей дадут. Теперь Эржика, охватив подтянутые к груди колени, сидела в своем бразильском флаге, как экзотическая птица. «Девочки, девочки!» — жалобным распевом говорила она. «Вы мне все так нравитесь. Я бы ни за что не ушла от вас мимо крыс». Это была и правда, и неправда. Девушки нравились ей, но ни одной из них Эржика не могла бы рассказать о своих больших тревогах, об одинокой на континенте Европы венгерской судьбе. После процесса Ласло Райка что-то непонятное творилось на ее родине. Доходили слухи, что арестованы такие коммунисты, с кем она вместе была в подполье. Племянника Райка, тоже учившегося в МГУ, и еще других венгерских студентов вместе с ним отозвали в Венгрию, и ни от кого из них не пришло больше письма. В запертую дверь раздался их условный стук. «Утюга не прячьте, свои». Муза поднялась и, прихромнув, колено ныло у нее от раннего ревматизма, откинула крючок. Быстро вошла Даша, твердая, с большим кривоватым ртом. «Девчонки, девчонки!» — хохотала она, но все ж не забыла накинуть за собой крючок. Еле от кавалера отвязалась. «От кого, догадайтесь?» «У тебя так жирно с кавалерами?» — удивилась Люда, роясь в чемодане. Действительно, университет отходил от войны как от обморока. Мужчин в аспирантуре было мало, и все какие-то ненастоящие. «Подожди». Оленька вскинула руку и гипнотически смотрела на Дашу. «От челюстей!» Челюсти был аспирант, заваливший три раза подряд диалектический и исторический материализмы и, как безнадежный тупица, отчисленный из аспирантуры. «От буфетчика!» — воскликнула Даша, стянула шапку-ушанку с плотно собранных темных волос и повесила ее на колок. Она медлила снять дешевенькое пальтецо с цигеечным воротником, три года назад полученное по талону в университетском распределителе, и так стояла у двери. «Ах, того!» «В трамвае еду, он заходит», — смеялась Даша. «Сразу узнал. Вам до какой остановки?» «Ну, куда денешься? Сошли вместе. Вы теперь в той бане уже не работаете?» «Я заходил сколько раз, вас нет». «А ты б сказала!» Смех от Даши перебросился к Оленьке и охватывал ее, как пламя. «Ты б сказала!» Но никак она не могла выговорить своего предложения и, хохоча, опустилась на кровать, однако не мня разложенного там костюма. «Да какой буфетчик! Какая баня!» — добивала Сержика. «Ты б сказала!» — надрывалась Оленька, но новые приступы смеха трясли ее. Она вытянула руки и шевелением пальцев пыталась передать то, что не проходило через глотку. Засмеялась и Люда. И ничего не понявшая Эржика тоже засмеялась. И сумрачное некрасивое лицо Музы разошлось в улыбке. Она сняла и протирала очки. «Куда, говорите, идете? Кто у вас тут в студенческом городке?» — хохотала и давилась Даша. «Я говорю, вахтерша знакомая, рукавички вяжет». «Рукавички вяжет! Но я хочу знать, но какой буфетчик?» — умоляла Эржика. Оленьку хлопали по хребту. Отсмеялись. Даша сняла пальто. В тугом свитере, в простой юбке с тесным поясом, видно было, какая она гибкая, ладная, не устанет день нагибаться на любой работе. Отвернув цветистое покрывало, она осторожно присела на край своей кровати, убранной почти молитвенно, с особой взбитостью подушки и подушечки, с кружевной накидкой, с вышитыми салфеточками на стене. И рассказала Эржике. «Это еще осенью было. Затепло. До тебя. Ну, где жениха искать? Через кого знакомиться?» Людка и посоветовала, иди, мол, гулять в Сокольники, только одна. Девушкам все портит, что они подвое ходят. «Расчет без промаха», — отозвалась Люда. Она осторожно стирала пятнышко с носка туфли. «Вот я и пошла», — продолжала Даша, но уже без веселья в голосе. «Похожу, сяду, на деревья посмотрю». «Действительно, подсел быстро какой-то». «Ничего по наружности. Кто же? Оказывается, буфетчик в закусочной работает. А я где?» «Стыдно мне так стало. Не сказать же, что аспирантка. Вообще, ученая баба — страх для мужчин». «Ну, так не говори. Так можно черт знает до чего дойти», — недовольно возразила Оленька. В мире таком прореженном и таком опустевшем, после того, как вытолкнули из него железное туловище войны, когда зияли только ямки черные в тех местах, где должны были двигаться и улыбаться их сверстники или старшие их на 5, на 10, на 15 лет, этими неизвестно кем составленными, грубыми, никакого смысла не выражающими словами «ученая баба», нельзя же было захлопывать тот светлый яркий луч науки, который оставался их роковому женскому поколению на всякие личные неудачи. Сказала, что кассиршей в бане работаю. Пристал в какой бане, да в какую смену, еле ушла. Все оживление покинуло Дашу. Темные глаза ее смотрели тоскливо. Она весь день прозанималась в Ленинской библиотеке, потом несытно и невкусно пообедала в столовой и возвращалась домой в унынии перед незаполнимым воскресным вечером, не обещавшим ей ничего. Когда-то, еще в средних классах просторной бревенчатой школы в их селе, ей нравилось хорошо учиться. Потом радовало, что под предлогом института ей удалось отцепиться от колхоза и прописаться в городе. Но вот уж ей было много лет. Училась она 18 кряду. Надоело ей учиться до ломоты в голове. А зачем она училась? Простая бабья радость — ребенка родить. И вот ни от кого, ни для кого. И задумчиво покачиваясь, Даша в смолкнувшей комнате произнесла свою любимую поговорку: «Нет, девчата, жизнь не роман». При их МТС есть агроном один. Пишет Даше, упрашивает. Но вот-вот станет она кандидатом наук, и вся деревня скажет: «Для чего ж училась девка? За агронома вышла». Это и любая звеньевая может. А с другой стороны, Даша чувствовала, что и кандидат наук она будет не настоящей, стреноженной, скованной, что вузовская работа будет ей неподъемный заклятый клин, что и кандидатом не посмеет и не сумеет она проникнуть в те высшие свободные круги науки. Идущих в науку женщин, их целую жизнь хвалили, хвалили, так напевали, так много им обещали, и тем жестче было теперь упереться в глыбу лбом. Ревниво досмотрев за развязной удачливой соседкой, Даша сказала: «Людка, а ты ноги помой, советую». Люда осмотрелась. «Ты думаешь?» В нерешительности вытащила спрятанную электроплитку и включила в жулик вместо утюга. Какой-нибудь работой хотелось деятельной Даше отогнать кручину. Она вспомнила, что есть у нее новокубка из белья, не того размера, но пришлось брать, пока выбросили. Теперь, достав, она начала ушивать. Так все стихли. И можно было бы, наконец, вникнуть по-настоящему в письмо. Но нет, оно не выписывалось. Муза перечитала последние написанные фразы, одно слово заменила, несколько неясных букв подвела. Нет, письмо не удавалось. В письме была ложь. И мама с папой сразу это почувствуют. Они поймут, что дочке плохо, что случилось что-то черное. Но почему же муза не пишет прямо? В первый раз почему она лжет? Если б никого сейчас не было в комнате, муза бы застонала громко. Она просто заревела бы вслух и, может, хоть чуть бы полегчала. А так она бросила ручку и подперлась ладонями, скрывая лицо ото всех. Ведь вот как это делается. Выбор целой жизни. И ни с кем нельзя посоветоваться. Ни у кого не найти помощи. Подписка о неразглашении. А во вторник опять предстать перед теми двумя уверенными, знающими готовые слова, готовые повороты. Как хорошо было жить еще позавчера, а теперь все погибло. Потому что они ведь не уступят, но и ты не уступишь. Как же можно рассуждать о гамлетовском и донкихотском началах в человеке и все время помнить, что ты доносчица, что у тебя есть кличка Ромашка или какая-нибудь Трезорка, и что ты должна собирать материалы вот на этих девчонок или на своего профессора? Муза сняла с зажмуренных глаз слезы, стараясь незаметно. «А где Надюшка?» — спросила Даша. Никто не отозвался, никто не знал. Но у Даши за шитьем пришла своя мысль поговорить сейчас о Наде. «Как вы думаете, девочки, сколько можно? Ну, пропал без вести. Ну, пошел пятый год после войны. Ну уж, кажется, можно бы и отсечь, а?» «Ах, что ты говоришь? Что ты говоришь?» Состраданием воскликнула муза и вскинула руки над головой. Широкие рукава ее сероклетчатого платья скользнули к локтям, обнажая белые рыхловатые руки. Только так и любит. Истинная любовь перешагивает гробовую доску. Сочные, чуть припухлые губы Оленьки отошли в косую складку. После гробовой доски? Эта муза что-то трансцендентное. Память, нежные воспоминания, но любовь... Вот именно, если человека нет вообще, как же его любить, вела свое Даша. Я б ей, если б могла, честное слово, сама бы похоронные извещения прислала, что убит, 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 и в землю закопали, горячо высказалась Оленька. Что за проклятая война? 5 лет прошло, а она все на нас дышит. Во время войны... вмешалась Эржика. «Очень многие загнались далеко за океан. Может, и он там живой?» «Ну, вот это может быть», — согласилась Оля. «Так она может надеяться. Но вообще у Надюши есть такая тяжелая черта. Она любит упиваться своим горем. И только своим. Ей без горя даже чего-то бы в жизни и не хватало. Даша ожидала, пока все отговорятся, и медленно проводила кончиком иголки по рубчику, словно оттачивала ее. Она-то знала, заводя разговор, как сейчас их всех поразит. «Так слушайте, девчонки», — веско сказала она теперь, — «все это нас Надюшка морочит, врет. Ничего она не считает мужа мертвым, ни на какой возврат из безвести она не надеется». Она просто знает, что муж ее жив, и даже знает, где он. Все оживились. Откуда ты взяла? Даша победно смотрела на них. Давно уже за ее редкую приглядчивость ее прозвали в комнате следователем. Слушать надо уметь, девки. Хоть раз обмолвилась она о нем, как о мертвом? Неа. Она даже «был» старается не говорить. А как-нибудь так, без «был» и без «есть». Ну, если без вести пропал, то хоть разочек-то можно о нем порассуждать, как о мертвом. Но что же тогда с ним? Да неужели не ясно? Вскрикнула Даша, вовсе откладывая шитье. Нет, им не было ясно. Он жив, но бросил ее. И ей стыдно в этом признаться. И придумала без вести. А вот в это поверю, поддержала Люда, хлюпая за занавеской. Значит, она жертвует собой во имя его счастья, воскликнула муза. Значит, почему-либо нужно, чтобы она молчала и не выходила замуж. Тогда чего ей ждать, не понимала Оленька. «Да все правильно! Молодец, Дашка!» — выскочила Люда из-за занавески без халата в одной сорочке, голоногая, отчего казалось еще стройнее и выше. «Заела ее, потому и придумала, что святоша, что верна мертвому. Ни черта она не жертвует. Дрожит она, чтоб кто-нибудь ее приласкал, да никто ее не хочет. Вот бывает так. Ты будешь идти, а на тебя все на улице будут оглядываться». А она хоть сама прилипай, а никому не нужна. И ушла за занавеску. «А к ней Щага входит», — сказала Эржика, с трудом выговаривая «ща». «Ходить — это еще ничего не значит», — уверенно отбивала невидимая Люда. «Надо, чтобы клюнул». «Как это клюнул?» — не поняла Эржика. Рассмеялись. «Нет, вы скажите...» «Так», — гнула Даша свое, — «может, она еще надеется отбить мужа у той назад?» В дверь раздался тот же условный стук. «Утюга не прячьте свои». Все замолчали. Даша откинула крючок. Вошла Надя. Волочащимся шагом, с вытянутым постарелым лицом, как бы желая своим видом подтвердить все худшие насмешки Люды. Странно. Она даже не обратилась к присутствующим ни с каким вежливо-приличным словом. Не сказала «вот и я» или «ну, что тут нового, девочки?» Она повесила шубу и молча прошла к своей кровати. Эржика снова читала. Муза опять убрала лицо в ладони. Оленька укрепляла розовые пуговицы на своей кремовой блузке. Никто не нашелся ничего сказать. Желая сгладить неловкость тишины, Даша протянула, будто заканчивая. «Так что, девчата, жизнь не роман». Глава 50. Старая дева. После свидания Наде хотелось видеться только с такими же обреченными, как и она, и говорить только о тех, кто сидит за решеткой. Она поехала из Лефортово через всю Москву на Красную Пресню к жене Сологдина передать ей три заветных слова мужа. Но Сологдиной она не застала дома. Мудрено было ее застать, если все недельные дела для сына и для себя сгруживались ей на воскресенье. Передать записку через соседей было тоже немыслимо. Из слов Сологдиной Надя знала, да и представляла легко, что соседи враждебны к ней и шпионят. И если Надя поднималась по крутой, совсем темной днем лестнице, возбужденная, предвкушая радость разговора с милой женщиной, разделяющей ее тайное горе, то опускалась она даже не раздосадованная, а разбитая. И как на фотографической бумаге, положенной в бесцветный и безобидный на вид проявитель, начинают неумолимо проступать уже содержавшиеся на ней, но до сих пор неявные очертания, так и в душе Нади после неудачного захода к Сологдиной стали нагнетаться все те мрачные мысли и дурные предчувствия, которые зародились еще на свидании, но не сразу дали себя знать. Он сказал: «Не удивляйся, если меня отсюда увезут, если прервутся письма. Он может уехать. И даже эти свидания раз в год прекратятся. А как же тогда Надя?» И что-то о верховьях Ангары. И еще, не стал ли он верить в Бога? Была какая-то фраза. Тюрьма искалечит его духовно, уведет в мистику, в идеализм, приучит к покорности. Характер его изменится, и он вернется совсем-совсем незнакомым человеком. Но главное, он угрожающе говорил: «Не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока. Срок — это условность». На свидании Надя воскликнула: «Не верю, не может быть». Но вот шел час за часом. Отданная своим мыслям, она опять пересекла всю Москву с красной пресни в Сокольнике. И теперь эти мысли неотгонно жалили ее, и нечем было от них защититься. Если тюремный срок Глеба никогда не кончится, чего же ждать? Справедливо ли это? Превратить свою жизнь в приставку к жизни мужа. Всем даром существа своего пожертвовать для ожидания пустоты. Хорошо, хоть у них там нет женщин. Что-то было в сегодняшнем свидании еще неназванное, непонятое и непоправимое. В студенческую столовую она тоже опоздала. Еще этого мелкого невезения не хватало, чтобы довершить ее отчаяние. Сразу вспомнилось, как 2 дня назад ее оштрафовали на 10 рублей за то, что она сошла с задней площадки. 10 рублей сейчас — порядочные деньги. Это 100 рублей до реформенных. На Стромынке, под начинающимся приятным снежком, стоял мальчишка в нахлобученной фуражке и торговал папиросами Казбек в россыпь. Надя подошла и купила у него 2 папиросы. «А где же спичек?» — спросила она сама себя вслух. «На, теть, черкни!» — охотливо предложил мальчишка и протянул ей коробку. «За огонек денег не берем». Не размышляя, как это выглядит со стороны, Надя тут же на улице со 2-й спички прикурила папиросу криво с 1 боку, отдала коробку и, не заходя в дверь корпуса, стала прохаживаться. Курение еще не стало ее привычкой, но и не первая это была ее папироса. Горячий дым причинял ей боль и отвращение, и тем отсасывала немного тяжесть от сердца. Откурив 1/2 папиросы, Надя бросила ее и поднялась в 318-ю комнату. Тут она обрезгливо миновала неубранную кровать Люды и тяжело опустилась на свою, больше всего желая, чтобы ее сейчас никто ни о чем не спрашивал. Она села, и глаза ее оказались вровень с 4 стопами ее диссертации на столе, 4 экземплярами на машинке. И Надя невольно вспомнила все бесконечные мытарства с этой диссертацией, как-то устраиваться с фотокопиями чертежей, первую переделку, 2-ю, и вот возврат для 3-й. А вспомнив, как безнадежно и незаконно просрочена диссертация, она вспомнила и ту секретную спецразработку, которая одна могла дать ей сейчас заработок и покой. Но путь загораживала страшная анкета на 8 страницах. Сдать ее в отдел кадров надо было ко вторнику. Писать все как есть значило быть выгнанной к концу недели из университета, из общежития, из Москвы. Или тотчас разводиться. Как она и решила. Но это было и тяжко, и способ долго хитрый. Эржика застелила постель как могла. У нее это еще не очень хорошо получалось. И стелиться, и стирать, и гладить она училась впервые на Стромынке. Всю прежнюю жизнь такую работу за нее делала прислуга. Накрасила перед зеркалом не губы, а щеки, и ушла заниматься в Ленинку. Муза пробовала читать, но чтение у нее не шло. Она заметила мрачную неподвижность Нади и поглядывала на нее с беспокойством, не решаясь, однако, спросить. «Да», — вспомнила Даша, — «я сегодня слышала, говорят, книжных денег за этот год заплатят вдвое больше». Оленька встрепенулась. «Шутишь?» «Девчонкам наш декан сказал». «Подожди, это сколько же будет?» Олино лицо загорелось тем воодушевлением, которое деньги способны принести лишь людям, не привыкшим и не жадным к ним. 300, 300-600, 70-70, 140, 5-5. «Ого!» — вскричала она и захлопала в ладоши. 750! Вот это да! И она чуть запела. У нее был голосок. «Теперь ты купишь себе полного Соловьева». «Еще чего!» — фыркнула Оленька. «На эти деньги можно сшить платье гранатовое, крэп-жоржетовое. Воображаешь?» Она подхватила края юбки кончиками пальцев. «И двойные воланы». Оленька многим еще не была обзаведена. Лишь совсем недавно, последний год, у нее вернулся к этому интерес. У нее мать очень долго болела. В позапрошлом году умерла. С тех пор никого-никого в живых у Оленьки не осталось. На отца и на брата они с матерью получили похоронные в одну и ту же неделю 42-го года. Мать слегла тогда тяжело, и Оленьке пришлось бросить первый курс, год пропустить, работать, потом перевестись на заочное. Но ничего этого не было сейчас на ее пухленьком, милом 28-летнем личике. Напротив, ее задевал тот вид застывшего страдания, с которым, подавляя всех, сидела против нее на своей койке Надя. И Оля спросила: «Что с тобой, Надюш? Ты утром ушла веселая». Слова были сочувственные, но смысл их был раздражение. Неизвестно, какими полутонами наш голос выдает наши чувства. Надя не только распознала это раздражение в голосе соседки, но и глаза ее видели, как прямо перед ней Оленька одевалась, как вколола брошку, рубиновый цветочек, в отворот жакет, как душилась. И самые эти духи, окружавшие Олю невидимым облачком радости, достигали Надиных ноздрей воздушной струйкой утраты. И ничуть не разгладясь лицом и слова выговаривая, как делая большой труд, Надя ответила: «Я тебе мешаю, я порчу тебе настроение». Они смотрели друг на друга через диссертационный заваленный стол. Оленька выпрямилась. Пухленький подбородок ее приобрел твердые очертания. Она сказала четко: «Видишь ли, Надя, я не хотела бы тебя обидеть. Но, как сказал наш общий друг Аристотель, человек есть животное общественное. И вокруг себя мы можем раздавать веселье, а мрак не имеем права». Надя сидела пригорбившись. Уже очень немолода была эта посадка. «Ты не можешь понять», — тихо, убито выговорила она, — «как бывает тяжело на душе». «Как раз я очень могу понять. Тебе тяжело, да. Но нельзя так любить себя. Нельзя себя настраивать, что ты одна страдалица в целом мире. Может быть, другие пережили гораздо больше, чем ты. Задумайся». Она не договорила, но почему, собственно, один пропавший без вести, которого еще можно заменить, ибо муж заменим, значил больше, чем убитый отец и убитый брат и умершая мать, если этих трех заменить нам не дано природой? Она сказала и еще постояла пряменько, строго глядя на Надю. Надя отлично поняла, что Оля говорит о потерях своих. Поняла, но не приняла. Потому что ей представлялось так. Непоправима всякая смерть. Но случается она все-таки однократно. Она сотрясает, но единожды. Потом незаметнейшими сдвигами, мало-мало-помалу, она отодвигается в прошлое. И постепенно освобождаешься от горя. И надеваешь рубиновую брошку, душишься, идешь на свидание. Неразмычное же Надино горе всегда вокруг, всегда держит. Оно в прошлом, в настоящем и в будущем. И как ни мечись, за что ни хватайся, не выбиться из его зубов. Но чтобы достойно ответить, надо было открыться. А тайна была слишком опасна. И Надя сдалась, уступила, солгала, кивнула на диссертацию. «Ну, простите, девочки, измучилась я. Нет больше сил переделывать. Сколько можно?» Когда так объяснилось, что Надя вовсе не выставляет своего горя больше всех горь, настороженность Оленьки сразу опала, и она сказала примирительно. «Ах, иностранцев повыбрасывать? Так это же не тебе одной? Что ты расстраиваешься?» Повыбрасывать иностранцев значило заменить всюду в тексте «Лауэ доказал», на «ученым удалось доказать», или «как убедительно показал Лангмюр», на «как было показано». Если же какой-нибудь не только русский, но немец или датчанин на русской службе отличился хоть малым, нужно было непременно указать полностью его имя, отчество, оттенить его непримиримый патриотизм и бессмертные заслуги перед наукой. Не иностранцев. Я их давно выбросила. Теперь надо исключить академика Баландина. Нашего? Советского и всю его теорию, а я на ней все строила. А оказалось, что он, что его в ту же пропасть, в тот же подземный мир, где томился в цепях Надин муж, ушел внезапно и академик Баландин. «Ну нельзя же так близко к сердцу», — настаивала Оленька. Было и тут у нее что возразить. А у меня с Азербайджаном. Ничто никогда не располагало эту среднерусскую девушку стать ирановедом. Поступая на исторический, она и мысли такой не держала. Но ее молодой и женатый руководитель, у которого она писала курсовую по Киевской Руси, стал за ней пристально ухаживать и очень настаивал, чтобы в аспирантуре она тоже специализировалась по Киевской Руси. Оленька в тревоге перекинулась на итальянский ренессанс. Но и итальянский ренессанс был не стар, и, оставаясь с нею наедине, тоже вел себя в духе возрождения. Тогда-то в отчаянии Оленька перепросилась к дряхлому профессору ирановеду. У него писала и диссертацию, и теперь благополучно кончила бы, если б в газетах не всплыл вопрос об иранском Азербайджане. Так как Оленька не проследила красной нитью извечное тяготение этой провинции к Азербайджану и чуждость ее Ирану, то диссертацию вернули на переделку. «Скажи спасибо, что хоть исправить дают заранее. Бывает хуже. Вон, муза рассказывает». Но муза уже не слышала. На счастье свое она углубилась в книгу, и теперь комнаты вокруг нее не существовало. На литфаке одна защищала диссертацию от Цвейги 4 года назад. Уже доценствует давно. Вдруг обнаружили у нее в диссертации 3 раза, что Цвейг космополит. И что диссертантка это одобряет. Так ее вызвали в ВАК и отобрали диплом. Жуть! Фу! Еще в химии расстраиваться, отозвалась Идаш. Что ж тогда нам, политэкономам? В петлю лезть? Ничего, дышим. Вот Стужайло Алябушкин спасибо выручил. Действительно, всем было известно, что Даша получила уже 3-ю тему для диссертации. Первая тема у нее была «Проблемы общественного питания при социализме». Эта тема очень ясная лет 20 назад, когда любому пионеру и Даше в том числе было надежно известно, что семейные кухни в скором времени отомрут, домашние очаги погаснут, и раскрепощенные женщины будут получать завтраки и обеды на фабриках-кухнях. Тема эта стала с годами туманной и даже опасной. Наглядно было видно, что если кто и обедал еще в столовой, как, например, сама Даша, то лишь по проклятой необходимости. Процветали только 2 формы общественного питания. Ресторанная, но в ней недостаточно ясно были выдержаны социалистические принципы. И самые паршивые забегаловки, торгующие одной только водкой. В теории же остались по-прежнему фабрики кухни, ибо вождю трудящихся эти 20 лет не досуг был высказаться о питании, и потому опасно было рискнуть сказать что-нибудь свое. Даша помучилась, и руководитель сменил ее тему, но и новую взял по недомыслию, и не из того списка. Торговля предметами широкого потребления при социализме. Материала и по этой теме оказалось мало. Хотя во всех речах и директивах говорилось, что предметы широкого потребления производить и распространять можно и даже нужно, но практически эти предметы по сравнению с остальным прокатом и нефтепродуктами начинали носить некий укорный характер. И будет ли легкая промышленность все более развиваться или все более отмирать, не знал даже ученый совет, вовремя отклонивший тему. И вот тут добрые люди надоумили, и Даша вымолила себе русский политэконом 19 века Стужайло Алябушкин. «Ты хоть портрет-то его, благодетеля, нашла где-нибудь?» — со смехом спрашивала Оленька. «Вот именно, не могу найти». «С твоей стороны просто неблагодарна». Оленька старалась теперь развеселить Надю. На самом же деле обдавала ее своим предсвиданным оживлением. «Я бы нашла и повесила над кроватью. Я вполне представляю, это был благообразный старикашка-помещик с неудовлетворенными духовными запросами. После сытного завтрака он садился в домашнем халате у окна, в той, знаешь, глухой провинции ларинских времен, над которой не властны бури истории, и, глядя, как девка-палашка кормит поросят, неторопливо рассуждал, как государство богатеет и чем живет. Цыпочка! А вечером играл в карты. Оленька залилась. Она рдела. Она вся была нарастающее счастье. И Люда уже забралась в небесно-голубое платье, тем лишив свою постель веероподобного прикрытия. Надя со страдательным подергиванием косилась в ее сторону. Перед зеркалом она сперва освежила подкраску бровей и ресниц, потом с большой аккуратностью раскрасила губы в лепесток. «И обратите внимание, девочки», — внезапно сказала муза, как она умела, естественно, будто все только и ждали ее замечания. Чем отличаются русские литературные герои от западноевропейских? Самые излюбленные герои западных писателей всегда добиваются карьеры, славы, денег, а русского героя ни корми, ни пои, он ищет справедливости и добра, а? И опять углубилась в чтение. «Да ты б хоть Свету попросила», — пожалела ее Даша и включила. Люда уже надела и боты, потянулась за шубкой. Тут Надя резко кивнула на ее постель и сказала с отвращением: «Ты опять оставляешь нам убирать за тобой эту гадость?» «Да, пожалуйста, не убирай!» — вспыхнула Люда и сверкнула выразительными глазами. «И не смей больше притрагиваться к моей постели!» Ее голос взлетел до крика. «И не читай мне морали!» «Ты должна понимать!» — сорвалась теперь Надя, и все невысказанное кричало ей. «Ты оскорбляешь нас! Может у нас быть что-нибудь другое на душе, чем твои вечерние удовольствия? Завидуешь? У тебя не клюет?» Лица обеих исказились и стали очень неприятны, как всегда у женщин в озлоблении. Оленька раскрыла рот тоже напасть на Люду, но в вечерних удовольствиях ей послышался обидный намек, и она остановилась. «Нечему завидовать!» — глухо крикнула Надя оборванным голосом. «Если ты заблудилась вместо монастыря в аспирантуру, все звончей кричала Люда, чуя победу, так сиди в углу и не будь свекровью. Надоела, старая дева!» «Людка, не смей!» — закричала Даша. «А чего она не в свое дело? Старая дева! Старая дева, неудачница!» Очнулась муза, и, угрожающе в сторону Люды, размахивая томиком, тоже стала кричать: «Мещанство живет, торжествует и процветает!» Все они опять стали кричать свое, не слушая других и не соглашаясь с ними. С налитой, ничего уже не соображающей головой, стыдясь своей выходки и рыданий, Надя, как была в том лучшем, что надевала на свидание, бросилась плашмя на кровать и накрыла голову подушкой. Люда снова перепудрилась, расправила над беличьей шубкой вьющиеся белые локоны, спустила чуть ниже глаз вуалетку и, не убрав-таки постели, но в уступку накинув одеяло, ушла. Надю окликали, она не шевелилась. Даша сняла с нее туфли и завернула углы одеяла ей на ноги. Потом раздался еще стук, по которому выпорхнула Оленька в коридор. Как ветер вернулась, подвела кудри под шляпку, юркнула в меховушку с желтым воротником и новой походкой пошла к двери. Эта походка была на радость, но и на борьбу. Так 318-я комната отправила в мир один за другим два прелестных и прелестно одетых соблазна. Но, потеряв с ними оживление и смех, комната стала совсем унылой. Москва была огромный город, а идти в ней было некуда. Муза опять не читала, сняла очки и спрятала лицо в большие ладони. Даша сказала: «Глупая Ольга, ведь поиграет и бросит. Мне говорили, что у него другая где-то есть. И как бы не ребенок». Муза выглянула из ладоней. «Но Оля ничем не связана. Если он окажется такой, она может оставить его». «Как не связана?» — кривой улыбкой усмехнулась Даша. «Какую же тебе еще связь? Ну, ты всегда все знаешь». «Но откуда ты это можешь знать?» — возмутилась Муза. «Да чего ж тут знать, если она у них в доме ночевать остается?» «О, ничего, ничего, это еще не доказывает», — отвергла Муза. «А теперь только так, иначе не удержишь». Девушки помолчали, каждая при своем. Снег за окном усиливался, там уже темнело. Тихо переливалась вода в радиаторе под окном. Нестерпимо было подумать, что воскресный вечер предстояло погибать в этой конуре. Даше представился отвергнутый ею буфетчик, здоровый, сильный мужчина. Зачем уж так было его отталкивать? Ну, пусть бы в темноте сводил ее в какой-нибудь клуб на окраине, где университетские не бывают. Потискал бы где-нибудь у заборчика. «Музочка, пойдем в кино?» — попросила Даша. «А что идет? Индийская гробница. Но ведь это чушь, коммерческая чушь. Да ведь в корпусе рядом. Муза не отзывалась. Тоскливо же. Ну, не пойду. Найди работу. И вдруг опал электрический свет. Остался только багрово-тусклый, накаленный в лампочке волосок. «Ну, этого еще!» — простонала Даша. «Фаза выпала. Ну, повесишься тут!» Муза сидела, как статуя. Не шевелилась Надя на кровати. «Музочка, пойдем в кино!» Постучали в дверь. Даша выглянула и вернулась. «Надюша, Щагов пришел. Встанешь?» Глава 51. Огонь и сено. Надя долго рыдала и впивалась зубами в одеяло, чтобы перестать. Под подушкой, надвинутой на голову, стало мокро. Она была рада уйти куда-нибудь до поздней ночи из комнаты, но некуда ей было пойти в огромном городе Москве. Уж не первый раз тут, в общежитии, ее хлестали такими словами: свекровь, брюзга, монашенка, старая дева. Всего обиднее была несправедливость этих слов. Какая она была раньше веселая! Но легко ли дается пятый год лжи, постоянной маски, под которой вытягивается и сводит лицо, голос резчает, суждения становятся бесчувственными. Может быть, и вправду она сейчас невыносимая старая дева. Так трудно судить о себе самой. В общежитии, где нельзя, как дома, топнуть ножкой на маму, в общежитии среди равных только и научаешься узнавать в себе плохое. Кроме Глеба, уже никто не может ее понять. Но и Глеб тоже не может ее понять. Ничего он ей не сказал, как ей быть, как ей жить. Только что сроку конца не будет. Под быстрыми, уверенными ударами мужа оборвалось и рухнуло все, чем она каждый день себя крепила, поддерживала в своей вере, в своем ожидании, в своей недоступности для других. Сроку конца не будет. И значит, она ему не нужна. И значит, она губит себя только. Надя лежала ничком. Неподвижными глазами она смотрела в просвет между подушкой и одеялом на кусок стены перед собой. И не могла понять, и не старалась понять, что это за освещение. Было как будто и очень темно, и все же различались на знакомой охреной стене пупырышки грубой побелки. И вдруг сквозь подушку Надя услышала особенный дробный стук пальцами в фанерную филенку двери. И еще прежде, чем Даша спросила, Щагов пришел, встанешь, Надя уже сорвала подушку с головы, спрыгнула на пол в чулках, поправляла перекрученную юбку, гребенкой приглаживала волосы и ногами нащупывала туфли. В безжизненно тусклом свете полунакала муза увидела ее поспешность и отшатнулась. А Даша кинулась к Людиной постели, быстро подоткнула и убрала. Впустили гостя. Щагов вошел в старой фронтовой шинели в накидку. В нем все еще сидела армейская выправка. Он мог нагнуться, но не мог сгорбиться. Движения его были обдуманны. «Здравствуйте, уважаемые. Я пришел узнать, чем вы занимаетесь без света, чтобы и себе перенять, подохнуть с тоски». Какое облегчение! В желтом полумраке не были видны опухшие от слез глаза. «Так если б не сутемки, вы б, значит, не пришли?» — в тон Щагову ответила Даша. «Ни в коем разе. При ярком свете женские лица лишены очарования. Видны злые выражения, завистливые взгляды. Он будто был здесь перед тем. Морщины, неумеренная косметика. На месте женщин я бы законодательно провел, чтоб свет давался только в полнакала. Тогда бы все быстро вышли замуж». Даша строго смотрела на Щагова. Всегда он так говорил. И ей это не нравилось. Какие-то заученные выражения. «Разрешите присесть?» «Пожалуйста». — ответила Надя ровным голосом хозяйки, в котором не было и следа недавней усталости, горечи, слез. Ей, наоборот, нравились его самообладание, снисходительная манера, низкий и твердый голос. От него распространялось спокойствие, и остроты его казались приятными. «Второй раз могут не пригласить, публика такая, спешу сесть». «Итак, чем вы занимаетесь, юные аспирантки?» Надя молчала. Она не могла много говорить с ним, потому что они поссорились позавчера. И Надя внезапным неосознанным движением, с той степенью интимности, которой между ними не было, ударила его тогда портфелем по спине и убежала. Это было глупо, по-детски, и сейчас присутствие посторонних облегчало ее. Ответила Даша. «Собираемся идти в кино. Не знаем, с кем». «А какая картина? Индийская гробница». «О, непременно сходить». «Как рассказывала одна медсестра, много стреляют, много убивают. Вообще замечательная картина». Щагов удобно сидел у общего стола. «Но позвольте, уважаемые, я думал у вас застать хоровод, а тут какая-то панихида. Может быть, у вас не все гладко с родителями? Вы удручены последним решением партбюро? Так оно к аспирантам, кажется, не относится». «Какое решение?» — малозвучно спросила Надя. «Решение о проверке силами общественности социального происхождения студентов. Верно ли они указывают, кто их родители? Тут богатые возможности. Может быть, кто-нибудь кому-нибудь доверился, или проговорился во сне, или прочел чужое письмо, и всякие такие вещи. И еще будут искать, и еще копаться. О, как все надоело, куда вырваться? А, Муза Георгиевна, вы ничего не скрыли? Что за низость?» — воскликнула Муза. «Как? Вас и это не веселит? Ну, хотите, я расскажу вам забавнейшую историю с тайным голосованием вчера на совете Мехмата?» Щагов говорил всем, но следил за Надей. Он давно обдумывал, чего хочет от него Надя. Каждый новый случай все явнее выказывал ее намерение. То она стояла над доской, когда он играл с кем-нибудь в шахматы, и напрашивалась играть с ним сама и обучаться у него дебютом. Боже мой, но ведь шахматы помогают забыть время. То звала послушать, как она будет выступать в концерте. Но так естественно, хочется, чтобы игру твою похвалил не совсем равнодушный слушатель. То однажды у нее оказался лишний билет в кино, и она пригласила его. Ах, да просто хотелось иллюзией на один вечер показаться где-то вдвоем, опереться на чью-то руку. То в день его рождения она подарила ему записную книжечку, но с неловкостью сунула в карман пиджака и хотела бежать. Что за ухватки? Почему бежать? Ах, от смущения лишь, от одного смущения. Он же догнал ее в коридоре и стал бороться с ней, притворно пытался вернуть ей подарок, и при этом охватил ее, а она не сразу сделала усилие вырваться, дала себя подержать. Столько лет не испытывала, что руки и ноги сковались. А теперь этот игривый удар портфелем. Как со всеми, Щагов был железно сдержан с нею. Он знал, как навязчивы все эти женские истории, как трудно из них потом вылезать. Но если одинокая женщина молит о помощи, просто молит о помощи, кто так не преклонен, чтоб ей отказать? И сейчас Щагов вышел из своей комнаты и пошел в 318-ю, не только уверенный, что Надю он обязательно застанет дома, но начиная волноваться. курьезу с голосованием на совете, если и рассмеялись, то из вежливости. «Ну так будет свет или нет?» — нетерпеливо воскликнула уже и муза. «Однако я замечаю, что мои рассказы вас ничуть не смешат, особенно Надежду Ильиничну. Насколько я могу разглядеть, она мрачнее тучи. И я знаю почему. Позавчера ее оштрафовали на 10 рублей, и она из-за этих 10 рублей мучается, ей жалко». Едва Щагов произнес эту шутку, Надю как подбросила. Она схватила сумочку, рванула замок, на удачу оттуда что-то выдернула, истерично изорвала и бросила клочки на общий стол перед Щаговым. «Иду», — глухо ответила муза и, прихрамывая, решительно пошла к вешалке. Щагов и Надя не оглянулись на уходящих, но когда дверь закрылась за ними, Наде стало страшновато. Щагов поднес клочки разорванного к глазам. Это были хрустящие кусочки еще одной десятирублевки. Он встал из шинели, она села на стуле и, беспрерывно обходя мебель, подошел к Наде много выше ее. В свои большие руки свел ее маленькие. Надя в первый раз назвал ее просто по имени. Она стояла неподвижно, ощущая слабость. Вспышка ее, изорвавшая десятку, ушла так же быстро, как возникла. Странная мысль промелькнула в ее голове, что никакой надзиратель не наклоняет к ним сбоку свою бычью голову, что они могут говорить, о чем только захотят, и сами решат, когда им надо расстаться. Она увидела очень близко его твердое прямое лицо, где правая и левая части ни черточкой не различались. Ей нравилась правильность этого лица. Он разнял пальцы и скользнул по ее локтям. «Надя! Пустите!» — голосом усталого сожаления отозвалась Надя. «Как мне понять?» — настаивал он, переводя пальцы с ее локтей к плечам. «В чем понять?» — невнятно переспросила она. Но не старалась освободиться. Тогда он сжал ее за плечи и притянул. Желтая полумгла скрыла пламя крови в ее лице. Она уперлась ему в грудь и оттолкнулась.